Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем путешествовать в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы сегодня говорить о жизни и творчестве известного великого русского композитора. Мы говорим о Модесте Петровиче Мусоргском. Слушайте продолжение.
Дальше пьеса «Два еврея, богатый и бедный». Вот, знаете, фортепианная пьеса, где пригождается все вокальное мастерство Мусоргского. Кстати, Мусоргский еврейскую музыкальную тематику воплощал неоднократно, потому что у него еще в опере «Сорочинская ярмарка» есть вот этот знаменитый открывающий оперу хор, ярмарочный хор, да, где разные группы участников ярмарки. И там есть группа евреев, которые начинают в разгар всей этой чисто украинской мелодики петь хором типичный вот этот вот палестинско-ветхозаветный напев, на котором они рекламируют товар. Причем, что интересно, вот. А запорожские казаки начинают им подавать антисемитские реплики. Кстати, что очень показательно. И вот здесь, смотрите, сперва одна мелодия. Парам! Парабабам, па-да-та-та-ра-па-па-па-па-ра-па-я-па-па-пам. Такие очень сочные на таких характерных увеличенных интервалах именно еврейской музыки. Унисон.
Унисон.
Унисон, никакой гармонии, чистая монодия. Но вот величие. Второй подсоединяется. Подайте. А потом это соединяется вместе. В левой руке богатый, в правой бедной, в конце пара-па-пам, пшел вон.
Да.
Острейшая социальная зарисовка. Рынок в Лиможе. Французская картинка, там, рынок Южная Франция. Причем на рынок зачем ходят? Покупать что-то и обмениваться новостями.
Ну да, да.
И у Мусоргского это описано. Новости о чем? У кого подохла корова? А может, она не подохла? А может быть, это не корова подохла? А может, хозяйка подохла?
Да, да. Кто что подслушал?
Да, в общем, да, так сказать. Радиостанция «Одна баба» сказала.
Да.
И вот это вот такая вихревая совершенно пьеса, которая к концу совсем вообще влетает. И сразу, как в кинематографе, наплыв. Катакомба. Древняя гробница, ну и вообще на картине Гартмана это парижская катакомба, ну просто там они идут и смотрят с факелами, кругом черепа, там же несколько сотен тысяч черепов лежит. И вот у Мусоргского это становится апофеозом смерти. Причем пьеса из двух частей состоит. Сперва идут какие-то просто страшные аккорды. Соединенные сверху... Вот где понадобился вопрос. Учился Мусоргский, не учился, но он аккорды соединяет так, что вся классическая гармония, которая до этого существовала, там просто начинается истерика. Совершенно соединяющая. Вот, я говорю...
Несоединимая.
Да, 20 век. Да. А вторая часть этой пьесы начинает звучать тема прогулки. То есть это его рефлексия. И он не про парижские черепа думает, он думает об умершем друге. И написана реплика: «Творческий дух умершего Гартмана влечет меня к черепам, я иду к ним, и черепа тихо светятся». Мистическая картина. Да. Кстати, имеющая аналоги в русских народных сказках. Знаете, это как Василиса ходила к бабе Яге и ее вывел оттуда светящийся череп. Вот. Затем, к вопросу о русских народных сказок. Баба Яга! Ну как же без нее? Шикарная совершенно сцена. Вообще, Бабу Ягу в русской музыке делали несколько раз. Да. Вот. И каждый раз очень классно. Но, по-моему, гран-при должен быть у Модеста Петровича, конечно. И эта Баба-Яга на помеле влетает в финальную пьесу «Богатырские ворота в стольном граде Киеве». Да, былинные мотивы. И здесь, так сказать, вот это звучащий, этот торжественный хорал, перебиваемый тихим монашеским хоралом на уже крещенная Русь. И в финале грандиозный совершенно колокольный апофеоз, где снова звучит мотив прогулки. Вот это произведение само по себе супергениальное, но у него совсем особая жизнь, потому что в 20 веке великий французский композитор Морис Равель сделал оркестровый вариант.
Да.
Причем, знаете, интересный факт тоже. Только ленивый потом в России говорил, что ну вот, Равель не совсем по-русски сделал. Были даже попытки переделать по-русски. Супергениально он это сделал. Вот. Но то сегодня... это произведение сегодня живет в двух вариантах. Авторский для фортепиано и равелевский в симфоническом.
Ну, причем и исполняется, он берется в работу, так сказать, достаточно...
Но или... это чрезвычайно часто. Сейчас, это произведение стало просто и в обоих своих вариантах абсолютным, так сказать, бестселлером, что называется. Да, ну тут еще надо вот еще об одной вещи сказать. Возможно, это надо было сказать раньше, но это тоже для дополнения. Вот. Дело в том, что у всех трех композиторов могучие кучки. Ну, я сейчас Кюи немножко оставляю в стороне, а я имею в виду Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков. Это революционное открытие старинного крестьянского фольклора в музыке. Дело в том, что, вы понимаете, это путь, который во многих странах Европы он повторился. В России он был в числе первых, потому что потом в 20 веке это повторилось в Венгрии, это повторилось даже в Германии там, и так далее. Ведь первоначально русская музыка базировалась на фольклоре, который бытует в городе.
Mm.
Вот Глинка, например, он работал фактически с городским фольклором. Даже если это крестьянская песенность, то уже как бы, ну, немножко, так сказать, пообтершийся в городе. Впоследствии это будет характерно для Чайковского.
Mm.
То есть ничего в этом плохого нет, это совершенно конкретный подход и все. Могучая кучка копнула подлинный крестьянский фольклор. Причем достаточно древний, забегая вперед, скажу, что Римский-Корсаков, наш следующий герой, он был еще и фольклористом, он mm-hmm. просто даже собирал русские народные песни. Вот. И, а там свои лады, там своя методика одноголосия и многоголосия, который, кстати, Мусоргский, вот помните, я говорил, он отвергал полифоническое многоголосие европейского yeah. типа в пользу вот этого вот многоголосия, восходящего к народным истокам. Вот это у него в тех же картинках с выставки. Вот это вот, когда вместо аккорда двуголосное, весь Борис Годунов пронизан подобными вещами. Mm-hmm. Вот, даже вот эта финальная сцена под Кромами. Вот я, знаете, я ее помню дословно, потому что я, когда был студентом консерватории, я участвовал в концертной постановке Бориса Годунова. И вот мы там, когда это исполняли, это очень бросалось в глаза, когда идет вот «Расходилась, разгулялась, пам-пам-па-па-ра-да-ра-да-ра-да-да», потом на другой высоте «пам», потом накладывается этот, Варлам поет «Воспримите Будие», эту же мелодию. А эта же мелодия идет в басах, но уже в другом размере. Mm. То есть полифонии в том плане какой-то разрабатывали там Бах, к примеру, там ее нет. Там есть такая достаточно, можно сказать, примитивная, накладывающаяся линейность, mm. восходящая к русской народной песне. Она прекрасно эстетически да, работает, да. блестяще. Вот.
Ну и немножко, все-таки времени у нас
да,
уже мало,
конечно.
Немножко об эпистолярном творчестве Мусоргского все-таки.
Вот я хочу сказать, что здесь можно сказать, что в нем умер великий писатель. Вы вообще, вы знаете, сейчас вот есть такой очень популярный тип тема для плача. Это что вот, раньше люди писали письма, сейчас пошло время интернета. Вы знаете, я лично никогда в таких плачах не участвую, потому что тогда можно устроить большой плач о том, как обеднил русскую культуру Иван Федоров. Да. Создав книгопечатание, потому что когда книги переписывали вручную...
Было гораздо, так сказать, да, ценнее,
да, да, скажем. Да, каждый переписчик что-то вносил да. от себя. Вот потом пришел Иван Федоров и все унифицировал.
Да, и там вот. Можно бесконечно...
Да, это нормальное явление. Каждое новое какое-то техническое, интеллектуальный взнос в культуру, он что-то приносит, что-то уносит. Это нормально.
Да.
Это нормально. Абсолютно. Кстати, никто не мешает современные письма фиксировать на флешке и потом издавать их,
да.
понимаете? Вот это же ровным счетом какая разница, если ты хочешь сохранить свое эпистолярное наследие, пожалуйста, фиксируй его на флешке, потом издашь и скажут, о, какой был мастер.
Да.
Вот тогда это было вынуждено, потому что письма писали от руки, и, кстати, еще и чуть ли не гусиным пером.
Да.
На эпоху Мусоргского как раз пришлось отход от гусиного пера в пользу чернильного.
Чернильного.
Лев Толстой уже чернилами mm-hmm. будет писать вот так вот, металлической ручкой. Вот. Ну и что дальше? Я, кстати, в свое время слышал одну даму, выступающую на научной конференции, которая доказывала, что если текст написан не вручную, а на клавишах, он теряет качественно. Я всегда ей задал вопрос, как быть с «Мастером и Маргаритой».
Да.
которая написана на машинке, да. Или как быть со «Ста днями одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, который ее вообще на клавиатуре компьютера уже набрал. Так что это ерунда, конечно, полная. Вот. Но в любом случае люди писали тогда это все вручную. Самое главное, что это сохранилось, потому что ведь никто ведь не возбранялось потом сжечь эти письма и все. Да, и такие, кстати, и это было, и можно себе представить, сколько примеров эпистолярных шедевров мы потеряли. К счастью, это сохранилось, да. И я вот говорю, что здесь самое то, что больше всего бросается в глаза. Кстати, это будет касаться, с одной стороны, есть общая черта. Это общий, я бы сказал, культурно-литературная планка вообще. Потому что, например, забегая вперед, скажу, когда мы будем говорить о Чайковском, сохранилось 5 или 6 томов переписки Чайковского. Там нету тех черт, которые были у Мусоргского, вот это лицедейство.
Да.
Вот, там просто человек пишет от себя лично. Вот, ну просто каким слогом пишет. Понимаете, на каком прекрасном литературном языке пишут. Но это просто уже культура, понимаете, это общая культура. А у Мусоргского второй момент, вот это еще лицедейство.
Лицедейство, да. То
есть... Да, и юродство. Вот я кстати, вы знаете, вот я еще раз возвращаюсь к этому моменту, ведь, опять-таки, вот это надо почувствовать культуру 17 века. Юродивые в культуре допетровской Руси, и особенно 17 века, это не просто чокнутые, понимаете, это люди, которые в парадоксальной, иррациональной, какой-то такой совершенно, так сказать, может быть, даже, знаете, как скажу, в духе философии древнегреческих киников где-то, в такой вот парадоксалистской форме использовали лето для того, чтобы сказать правду. Вот юродивый в Борисе Годунове, это ведь... персонаж как бы второго плана, который при этом берет на себе самую главную смысловую нагрузку всей оперы, понимаете? То есть все знают, что Борис совершил преступление, все боятся на эту тему заикнуться, юродивый может, используя парадоксализм, сказать: «Николку дети обижают, велико их зарезать, как ты зарезал маленького царевича. Молись за меня, блаженный, нельзя молиться за царя Ирода». А потом в финале пришел же Дмитрий, все рады, как котята. Все, пришел, ведет за собой народ, все, пошли, все в порядке, можно оставить большое мажорное трезвучие. Но юродивый споет: «Лейте, лейте, люди, слезы горькие, плач душа православная, скоро враг придет, и настанет тьма, горе, горе Руси, плач, плач, русский лед». Последнюю точку ставит юродивый. Вот. Мусоргский вообще, то, что он постоянно в своих письмах, кстати, не только письмах, вы знаете, вот сохранились воспоминания Римского-Корсакова, скажем, у могучей кучки был такой ритуал, вот когда они еще тусовались вместе, почему они потом и перестали тусоваться, потому что они друг другу играли свои сочинения и обсуждали. Самый безнадежный вариант, потому что они все абсолютно индивидуальные, они никогда не скажут. Я говорю, только Бородин имел такое объективное. А что делал Мусоргский? Вот, скажем, сыграли ему Римский-Корсаков или Бородин. Он выходил, преувеличенно бил им чело и говорил: «Испала тебе, боярин, за ученость твою!» Начинал издеваться,
ерничать
в стиле вообще вот юродивых 17 века. Да, да, да. Кстати, потом обижался, когда его критиковали. Да. Но сам он, не подбирая выражений, и в самой, что ни на есть, классической юродской манере. И вот его письма, они все пронизаны... Пропитаны, да. Вообще, я вам хочу вам сказать, что... Я бы даже так вот сказал, знаете, я в свое время в одной своей книге я провел такую тоже совершенно, может быть, еретическую ассоциацию. Три великих русских неоюродивых. Это Иван Степанович Барков при Екатерине II. Потому что считать Баркова просто похабником-хулиганом не вытанцовывается. Слишком много двойного дна. Затем Модест Петрович Мусоргский и в 20 веке Владимир Высоцкий. Вот такая ассоциативность. Потому что и Высоцкий тоже постоянно юродствует.
Да, соглашусь, у него есть...
Вот если у него песни...
Огромное количество.
Да, если у него песни не романтического плана, выше гор могут быть, да, только горы, а вот как бы социальная сатира, он постоянно юродствует.
То, конечно,
он
И диалог, да, у телевизора, и многие,
конечно,
люди,
конечно, тому... Да, 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 практически каждая вторая, да, песня, да, не считая каждой первой. И это вот прямая линия к Мусоргскому. Прямая практически. Вот, ну, можно здесь было вспомнить немножко и Хлебникова, немножко и Крученых, так, да, сказать, вот это вот. Ну, я думаю, наше время вышло, да, тем более, что о таких людях такого масштаба, как Мусоргский, можно говорить сутками.
Ну и вкратце о памяти. Скончался в 1881 году. Где похоронен?
Похоронен Мусоргский, кстати, вот это великое счастье для всех, кто интересуется. Могу сказать сразу, все великие деятели русской культуры Золотого века похоронены в одном месте. Это Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
Да.
Вот я могу сказать, я там был, ну, раз 50 в своей жизни, потому что, поскольку я учился в Петербурге, я могу сказать, я в каждый приезд, даже если у меня было 3-4 дня всего, я обязательно туда шел, потому что там рядышком лежат Глинка, Доргомышский, Бортнянский, Антон Рубинштейн, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Стасов, Оренский и Глазунов. Рядышком.
Все факты.
Да. Ну, второй большой некрополь в Москве на Новодевичьем, потому что там уже...
Ну, основном... а память, безусловно, Мусоргский, у нас есть консерватория.
Вот, имени... да, Уральская консерватория. Да, ну, училище в Петербурге, да, имени Мусоргского. Вообще, я хочу вам сказать, что в России...
А памятников много Мусоргскому у нас по стране?
Да нет, не очень.
Не очень. Да. Да.
А у нас, знаете, вы затронули больную тему, у нас вообще мало памятников деятелям культуры. Мало.
Да.
Вот я вообще хочу сказать, что по-настоящему слава Мусоргскому в России, как это не горько звучит, пришла сразу после смерти вскоре. Mm. Потому что уже где-то вот 80-е, там 90-е годы уже было безусловно у всех понимание, какого масштаба был этот человек.
Yeah.
Вот. А на Западе слава Мусоргского пошла в эпоху Серебряного века. У нас впереди встреча с таким великим человеком, как Сергей Дягилев.
Да.
И я могу вам сказать, например, такой интересный факт очень, который очень много иллюстрирует. Вот Галина Павловна Вишневская, когда описывала в своей автобиографической книге, у нее там встреча с таким невероятно интересным человеком, тоже когда-нибудь до него доберемся, Сол Юрок.
Mm.
Ну, что вам было понятно, это вообще Сол, это Соломон, это русский еврей, уехавший в Соединенные Штаты и ставший там едва ли не самым великим продюсером второй половины 20 века. Он, причем она говорила, что, говорит, когда Юрок умер, вся музыкальная культура планеты погрузилась в траур, потому что у него было два сочетания, очень редкие. Он умел делать деньги из воздуха, и при этом он страстно любил высокое искусство.
Высокое искусство.
Да. То есть попса его не интересовало. То есть это был деляга до мозга костей, который все это разворачивал на пользу высокому искусству. И он обожал всех, с кем он работал. Он говорит, он носился с каждым артистом. Он выполнял их все прихоти. Вот. И вот одна фразочка, причем он блестяще разбирался в репертуаре, и вот он, говорит, мне давал совет, с чем выступать, чтобы вот убить американскую публику наповал. И он сказал, пойте Мусоргского.
А вот.
Мусоргский, говорит, это вам хлеб с маслом, голубушка, на всю жизнь.
Да.
Это сказал американский продюсер, пускай вот с русскими вот корнями. Так что, безусловно, ну и потом есть миллион, знаете, всем, кто интересуется, интернет вам в помощь. посмотреть, как и сколько раз ставятся его оперы на Западе. Да. Кстати, я только скажу, что есть великая постановка в Лондоне, которую осуществил Андрей Тарковский.
Да, да.
Есть потрясающий оперный фильм, опера польского кинорежиссера Анджея Жулавского. Mm. Хотя Мстислав Ростропович на него в суд подавал за эту оперу. Но это, знаете почему? Потому что там есть сексуальные темы, мотивы. Mm. Но они совершенно логичны. Понимаете, mm. в кино, в опере это вывести нельзя. В кино это совершенно логично. Mm. Хозяйка корчмы там, когда привели, она тут же
Лжедмитрия... Это насчет Хованщины, да?
Нет, Борис Годунов. А, ну, в высоком искусстве запретов нет, лишь бы было талантливо.
Да.
Так
лишь
что,
бы, вот лишь так. бы было талантливо. Ну что ж, друзья, спасибо, что были вместе с нами. Мы сегодня говорили о представителе того самого, наверное, высшего эшелона в искусстве, да, о Модесте Петровиче Мусоргском, о его жизни, его творчестве, его мироизмерении, о нашем великом русском композиторе мы говорили.
Глобального масштаба.
Глобального масштаба, да. Слушайте Мусоргского, ну и начните, думаю, с картинок с выставки.
Вполне. Можно начать с любого.
С чего
можно
угодно.
Начать с блохи, можно да, начать да, с интермеца да, в классическом духе.
Ну, а вместе мы продолжили наш цикл, как традиционно, вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До новых встреч.
Разговоры об искусстве.